Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы», интервью в студии Динара Седикова. Дело украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Последнее заседание перед прениями. В Петербурге совершено нападение по мотивам ненависти к ЛГБТ. Интервью с трансгендером Ричардом Блейком. Фигурант болотного дела Илья Гущин вышел на свободу и рассказывает о пережитых днях заключения. В Вашингтоне появился памятником жертвам украинского голодомора 32-33 годов. И траурные даты в Чечне. Как государственные праздники, совпавшие с траурными днями, понимаются жителями Чечни. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В Северокавказском военном окружном суде продолжается процесс по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Сенцова обвиняют в создании в Крыму ячейки запрещенного в России правого сектора. Кроме этого, проукраинских активистов, публично выступавших против присоединения Крыма к России, обвиняют в совершении ряда терактов и планировании новых. Олег Сенцов вину не признает, заявляет, что процесс носит политический характер. Сегодня последнее заседание перед большим перерывом. 19 августа суд переходит к прениям. Подробностями специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Антон Наумлюк.
Сегодня сторона защиты заканчивает представление своих доказательств. Свидетели со стороны защиты выступили все на предыдущем заседании суда. Сегодня будут оглашаться все остатки документов, которые защита хочет представить суду и изучить их. После этого будет взят перерыв до 19 августа, когда уже начнутся прения сторон. После этого будет последнее слово, на котором должны выступить и Сенцов, и Кольченко. И после этого суд удалится для вынесения приговора. Сегодня такое техническое заседание. По большому счету, интерес СМИ уже ослаб. Перед большим перерывом многие разъехались. Но заседание, тем не менее, продолжается. И все документы, которые будут сегодня представлены, это в том числе и документы, которые находятся в самом деле, например, справку запрещенного в России правого сектора. Напомню, что ранее суд запретил адвокатам приобщать их к делу, но в деле хранятся такие же практически справки, которые уже приобщены следователям. Это очень интересный процесс.
Вы вторую неделю уже наблюдаете за этим процессом. Расскажите о ваших впечатлениях, как держится Сенцов, как держится Кольченко?
Олег Сенцов держится очень крепко. Он периодически отвечает небольшими держаться суду, он открыто признает и заявляет о том, что суд и нелегитимный, и, в общем, он суд за суд не считает. Единственным большим выступлением Сенцова стали его объяснения в роли подсудимого, которые он дал суду. Больше после этого отвечать на вопросы и суда, и защиты, и обвинения он отказался. После своего выступления сказал, что больше участвовать в этом театре, как он назвал судебный процесс, он не собирается активно, поэтому отвечать на вопросы он не будет. Тем не менее, мы ждем его последнего слова, которое, возможно, станет каким-то политическим заявлением по большей части, потому что все технические вопросы он объяснил во время своего выступления, во время представления доказательств защиты. Кольченко держится гораздо мягче, но он сам по себе человек более мягкий, интеллигентный. У него вызывает трудности выступления на публике, поэтому он только очень строго отвечал на вопросы своего адвоката Светланы Сидоркиной. После этого изредка отвечал на вопросы прокурора, но видно, что дается ему это достаточно сложно. Он, как я уже сказал, гораздо мягче человек, поэтому и держится он по первому впечатлению слабее. С другой стороны, к нему приехала на последнее заседание мама. Она сегодня должна встретиться с ним, увидеться на свидании. Вчера ему передавали передачу в СИЗО. К нему приезжали его крымские друзья, товарищи, с которыми он проводил и акты экологического характера, и анархисты, которые с ним вместе в движении «Антифа». Конечно, очень серьезно его поддержали. Некоторые из них выступили в качестве свидетеля защиты, охарактеризовав деятельность, которой он занимался в Крыму. Видно было, что это его очень сильно укрепило и очень обрадовало.
Что касается самого судьи в России, часто на подобного рода процессах, которые наблюдатели считают и называют иногда политическими, судей самих обвиняют в том, что они нарушают закон. Что на этом процессе? Как ведет себя судья?
Судья Сергей Михайлюк старается позиционировать себя таким очень либеральным судьей. Он старается гасить любые конфликты, которые возникают. Он периодически обращается к закону, смотрит кодексы различные, административные, процессуальные кодексы. Он периодически заглядывает для того, чтобы подкреплять свои слова ссылками на закон. Но при этом вот эта внешняя мягкость, она очень часто прерывается какими-то заявлениями, ну, которые в процессуальный вот этот формат суда, он никак не входит. То есть он позволяет себе иногда делать замечания свидетелям по роду их деятельности. А в качестве стороны, в качестве свидетеля со стороны защиты, например, выступал один из активистов крымских и одновременно журналистов одной из крымских газет. Судья ему его учил потом, как нужно заниматься журналистской деятельностью, о том, что есть стороны темные, светлые, и стоит как-то внимательно относиться к жизни. Ну, то есть какая-то такая неформальное замечание, которое судья себе позволяет, они, конечно, очень сильно выбиваются из процесса, из такого строгого формата. Никаких каких-то иллюзий в отношении решения суда, несмотря на такую внешнюю мягкость, ни адвокаты, ни сам Сенцов, ну, в общем, не имеют. Все ждут приговора обвинительного, скорее всего, вне зависимости от того, какие доказательства были и какие свидетели с какими речами выступали, скорее всего, приговор будет достаточно жесткий. Судья не позволяет себе каких-то явных нарушений прав и закона, и процессуального какого-то права, но при этом решение, скорее всего, будет очевидным.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Умлюко, Дели, Олега Сенцова и Александра Кольченко. В Санкт-Петербурге поздно вечером в субботу был избит очередной представитель сексуальных меньшинств, трансгендер Ричард Блейк. Он подозревает, что за нападением на него может стоять местный активист гееборец Тимур Исаев, ранее добившийся увольнения из школы учительницы за ее нетрадиционную сексуальную ориентацию. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской Блейк рассказал, почему трансгендеры в России подвергаются большему давлению, чем представители других сексуальных меньшинств, но при этом реже открыто отстаивают свои права.
Ричард Блейк – трансгендер, но не ЛГБТ-активист, так что многих своей деятельностью раздражать не может. Но, видно, кого-то все же раздражает самим фактом своего существования, потому что поздним субботним вечером, вскоре после того, как он вышел из метро, возвращаясь из гостей, его избили. Избивая, шипели оскорбления в адрес трансгендера.
Возвращался с гулянки, с друзьями погуляли, разошлись. Я поехал домой, они поехали домой, но я не доехал до дома, грубо говоря, немножко. Вот, недалеко от дома, соответственно, я шел в наушниках. Ну, я всегда хожу в наушниках с музыкой. Мне скучно идти просто так. На меня напали сзади. Это был один мужчина. Рост, не знаю, может быть, 1,80 м. Ну, он очень большой, он в 2 раза больше, чем я. То есть я, чтобы вам было понятно, где-то 1,55 м, 1,60 м. То есть он был реально в 2 раза больше, чем я. Схватил, ударил в лицо. Я даже не смог сообразить вообще, что происходит, как бы, потому что, ну, я не ожидал этого всего. Ударил 2 раза в лицо меня, по ноге ударил. Я не знаю, я потерялся немножко во времени в этот момент. Потом он, видимо, услышал людей. Там недалеко остановка находится, и люди, видимо, шли на автобус. Он, видимо, услышал людей, побоялся, что сейчас кто-то что заметит, и скрылся. То есть я его со спины потом такую, когда уже более-менее пришел в себя, я собрал себя в кучу, отправился быстренько домой, все это пообработал, все эти раны свои.
У вас есть предположение, чем вызвано это нападение?
Это мое личное предположение, то есть я не хочу никого обвинить там или еще что-то. Может быть, это связано как-то с выходом Тимура Исаева из СИЗО. Может быть, это связано с моими соседями по коммунальной квартире, с которыми у нас были конфликты на почве трансфобии. Даже не могу предположить, чего это. Может быть, с ним, может быть, с соседями. А может быть, просто это связано с тем, что Тимур в свое время, там еще год назад, если не больше, он выкладывал в публичный доступ информацию о моей личной жизни. Может быть, этот человек просто читал когда-то обо мне, у него отложилась в голове моя физиономия, да, и вот увидев меня на улице, он решил, что, а почему бы и нет? Почему бы не дать в лицо этому человеку? Не могу как бы утверждать, кто это сделал и почему это сделали. Просто потому, что я вот такой.
Тимур Исаев – печально известная фигура. Его специализация – изгнание с работы учителей, заподозренных им в неправильной сексуальной ориентации. В жизни Ричарда Блейка субботнее нападение, увы, не первое.
Последние, скажем так, физические расправы случались еще в школьные годы. То есть мне было 17 лет последний раз, когда это было. А в остальное время были текстовые угрозы, то есть писали, звонили, бывало дело. Но вот в последние 3 года, когда я проперился, поменял документы, все было ровно абсолютно. То есть я спокойно жил своей жизнью. Вот у меня семья, у меня жена, у меня все хорошо. Из тех, кто со мной общался, кто-то знал, кто-то не знал о моем прошлом, и никаких вопросов никогда ни у кого не было. Все было нормально. До поры до времени, то есть вот до, получается, осени 2013 года. Я поступил в колледж, фельдшерский, решил начать, так сказать, жить с чистого листа небольшого, но в плане образования. И начали поступать анонимные вначале угрозы, а потом уже и сам Тимур Исаев начал писать. Потом обо мне узнали в колледже, потому что он туда приезжал, писал информацию всякую во мне.
Из-за угроз физической расправы колледж пришлось бросить, не проучившись в нем и года.
После того случая, когда информация стала известна обо мне везде, я перестал посещать колледж, до сих пор не забрал свои документы, потому что банально боюсь туда приходить. Будет заниматься мой адвокат уже.
С работой тоже не задалось. По тем же причинам ее приходилось часто менять.
Не знаю, откуда, может быть, Тимур, может быть, не Тимур, но информация тем не менее всплывала. Сейчас я не работаю в свободном плавании.
Ричард, может быть, вы раздражаете трансфобов какой-то деятельностью, активизмом?
Нет, никогда не занимал активную какую-то позицию. Я жил абсолютно спокойной, ровной жизнью. У меня есть друзья, знакомые, активисты. Мы с ними прекрасно общаемся, но сам я никогда этим не занимался. Ну, у трансфобов у них в этом плане меньше активничают. После смены документов у человека обычно ровная жизнь. У него нет никаких проблем в плане устройства на работу или обучения, потому что уже паспорт соответствует внешности.
Но вам, судя по всему, как-то не удалось слиться с пейзажем.
У меня просто раньше этого всего не было. То есть, как бы, если за спиной кто-то что-то говорил, то это никак не влияло на качество моей жизни. Я сейчас спокойно работал, я спокойно занимался своими личными делами. Если прооперированного транссексуала встретить на улице, то вы никогда не поймете, что он как-то отличается от других. Вы никогда не вычислите их толпы. Поэтому проблем никогда в этом плане не было. Но если кто-то, допустим, раскрывает информацию о человеке, может быть, агрессия какая-то, может быть, наоборот, какое-то там сочувствие. То есть вот у меня в жизни было так, что приходилось самому рассказывать кому-то о себе, или же кто-то там из друзей как-то там случайно мог сказать. Некоторые с сочувствием как-то относились, некоторым все равно было. То есть у меня есть вот знакомый, он был на нашей свадьбе, он фотографом работает. Если не знаком уже давно, он ничего обо мне не знал. И тоже вычислил где-то информацию обо мне, спросил, правда ли это вообще. Я ему рассказал, ему абсолютно все равно. То есть мы с ним как общались, так и продолжили общаться. Наши отношения вообще не изменились. Также родители уже мы тоже изначально ничего не знали. Потом, когда вся эта каша заварилась с Тимуром, мы рассказали, тоже абсолютно ровно отреагировали. Я ожидал, что, знаете, будет рассматривать как-то меня. Искать там, не знаю, что-нибудь женское. У меня вообще ничего не было. Как будто бы ничего и не знали.
Ричард, вы собираетесь как-то заняться нападением на вас? Попробовать обратиться в полицию, найти того, кто на вас нападал?
Мне нужно поговорить с своим адвокатом. Он более компетентный в этом вопросе. Мы с ним встретимся, все обсудим и решим, как будем дальше действовать. Да, я сегодня все это снял побои. У меня на руках справку в больнице, потому что было подозрение на кровоизлияние череп и так далее. Ничего не подтвердилось в плане серьезных каких-то травм. Меня, в принципе, отпустили домой, сказали лежать, особо не бегать. Просто какая-то травма головы.
Вы знакомы с ЛГБТ-активистами. То есть вы знаете, конечно, что, к сожалению, нападение на вас не единственное в России.
Нельзя человека там убивать или как-то оскорблять, дискриминировать по этому признаку. Какая разница, какая у него ориентация, с кем он спит и что он делал. Это его личное дело. Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Мне кажется, Россия потеряла просто, ну, по своему развитию в 30-х годах. Потому что, ну, взять ту же Америку или Европу, там же тоже изначально негативно к этому всему относились. Со временем пришли к нормальным отношениям. Так что со временем, возможно, и в России все будет хорошо в этом плане. Я был и есть, и я останусь оптимистом в этом плане.
С Ричардом Блейком беседовала Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Двадцатишестилетний фигурант болотного дела Илья Гущин 5 августа вышел на свободу. Он был приговорен к 2,5 годам колонии и отбыл полный срок, назначенный ему судом в колонии общего режима в Тульской области. Гущин был задержан во время так называемой второй волны арестов в феврале 2013 года. В августе 2014 замоскворецкий суд признал его, еще троих фигурантов дела, виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Гущина обвинили в том, что он хватал за одежду сотрудников ОМОНа, препятствуя задержанию демонстрантов. Сам Гущин в суде признал факт стычки с полицией, но настаивал на том, что пытался защитить участников акции, которых избивала полиция. Илья Гущин стал шестым фигурантом болотного дела, который вышел на свободу. Всего в деле более 30 человек. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Илья Гущин рассказал о том, что было для него самым сложным за последние 2,5 года, когда закончится болотное дело, и почему нынешняя ситуация в России может пойти людям на пользу.
Эмоции положительные. Каких-то изменений заметить мне не удалось, наверное, мало провел времени. Может быть, что-то такого кардинального не изменилось, по крайней мере, с внешней стороны. Чем занимаюсь? Отдыхаю, звоню всем друзьям. Наверстываю упущенное потихоньку.
Ну вот как вы чувствуете, много пропустили? Насколько было тяжело поддерживать какие-то контакты, следить за тем, что происходит, вот находясь в колонии?
Тяжело как раз, когда не поддерживаешь какие-либо контакты. Когда остаешься один на один с тамошней реальностью, тогда некомфортно, так скажем. А вот когда поддерживаешь связь с внешним миром, с людьми на воле, конечно, гораздо легче. Письма, которые были, в частности, через Рассузник нам шли, мне очень помогали. То есть сейчас здесь не так тяжело осваиваться. Ну и плюс, естественно, все это время пытался следить за информационным фоном, за какими-то изменениями, нововведениями.
Могли бы рассказать, как проходило ваше утро в день освобождения?
Так же, как обычно, только проверки не было. Ну, то есть проснулся, утренние процедуры водные. Поел, собрал вещи, раздал вещи, вышел.
К вам как-то относились по-особенному в колонии, учитывая резонанс болотного дела?
Нет какого-то особенного отношения не заметил, как в плохую, так и в хорошую сторону. Там достаточно широкий контингент, не самыми лучшими деяниями с точки зрения человека по эту сторону забора, поэтому было все равно наше дело. Не самое резонансное, что там было, наверное.
Если говорить о вашей жизни до болотного дела, вы участвовали в оппозиционном движении. Насколько активно это было? Чем вы вообще занимались до ареста?
События на Болотной и мой арест разделяют достаточно большой промежуток времени, в основном в которое и вложилась моя протестная деятельность, у меня каких-то там глубинных корней в этом движении нет. Конец 11-го, когда пошли выборы в Думу. Чуть раньше начал интересоваться, ходить на какие-то мероприятия, но в целом, да, вот новое, так скажем, поколение.
А когда пошли новости, сообщения о первых арестах по болотному делу, у вас не было мысли о том, что вы тоже можете стать фигурантом дела? Не было мысли уехать?
Нет, даже не думал. Даже в суде инкриминируемое мне деяние, думаю, не выглядело как-то уж совсем жестко или то, из-за чего можно опасаться потом за свою свободу.
Ну вот за весь этот период, 2,5 года, что для вас было самым сложным?
Сложный вопрос. Самое сложное, это, конечно, дефицит общения. С одной стороны, непосредственно там гораздо уже круг общения, нежели на воле. А во-вторых, от невозможности общаться там с многими языка, там кто-то просто по-русски не говорит, кто-то номинально владеет языком, но общаться совершенно не о чем. То есть дефицит общения, дефицит информации. Ну и с тем и с другим потихоньку начал справляться. Опять же, не без помощи людей с воли, которые нас поддерживали.
Но вы чувствовали эту поддержку? Вам многие писали, вы видели тех людей, которые приходили к вам на суд?
К сожалению, я сейчас очень много еще не успел увидеть там своих друзей и тех, кто нам помогал. Некоторые по переписке поддерживали общение, думаю, нужно будет обязательно встретиться. Но поддержка, да, она, конечно, ощущалась очень сильно. То есть, когда тебе каждый день письма приносят, это очень, ну, радует, помогает отвлечься от тюремного быта.
Вы говорили уже после освобождения, что пока не строите каких-то глобальных планов, но собираетесь ли вы как-то принимать участие вот в так называемой оппозиционной деятельности, те же акции, ходить там по шестым числам?
Я, к сожалению, сейчас ввиду того, что только освободился, я не знаю, что из себя сейчас представляет оппозиционная деятельность. То есть за эти 2 с лишним года, 2,5, кое-что и переменилось, в том числе то, в чем эта оппозиционная деятельность выражается, к чему ведет, требует и так далее. То есть мне бы сначала понять в новых, скажем, веяниях, движениях, а потом я буду уже обо всем думать. У меня в планах пока только отпуск. Из отпуска вернусь в день сентября, тогда и буду принимать уже все нужные решения.
Но я так понимаю, находясь в колонии, вы все-таки как-то следили там по телевизору за тем,
да,
что
конечно
происходит. Собственно, пока вы были в колонии, очень многое случилось, включая тот же Крым, включая убийство Бориса Немцова. У вас есть какое-то видение того, что сейчас происходит?
Мрак. если что я могу сказать. Может быть, тюрьма сделала меня циником, но нам на пользу. К сожалению, возможно, только такие вещи могут заставить чуть больше людей думать. А осмысление – это первый шаг к исправлению и становлению чего-то лучшего.
Но вы думаете, большинство людей можно заставить задуматься? Потому что, посмотрев на те же опросы, где 80, там, чуть ли не 9% людей поддерживают и считают, что все эти санкции во благо.
Это выдались сомнительные результаты, потому что, ну, даже экспертам не раз отмечало, что эти 87-89% – это не непосредственная поддержка Путина или его линии, или ядра, или ОНФ. Это поддержка уровня телевизионной пропаганды. При этом, когда задаются вопросы, касающиеся их жизни, и того, как это все сказалось, какие-то планы и так далее, там цифры совсем иные. Так что я продолжаю верить, что настоящая поддержка этих структур, она где-то треть населения, ну, максимум 40%. А во-вторых, ну, зачем большинство заставлять думать? Когда треть думает, это уже вполне достаточно.
20 августа начинается суд над еще вот одним фигурантом болотного дела, Иваном Непомнящих. Вот вы как человек, который прошли этот путь, вот что бы вы ему сейчас посоветовали?
С Иваном, конечно, очень интересная ситуация. Мы, когда узнали, что еще одного парня взяли, огорчились достаточно сильно. Но ситуация интересна тем, почему ему именно домашний арест вынесли. С одной стороны, это настраивает на более-менее позитив. Если человека в России не сажают на предварительного, то его далеко не всегда сажают по приговору. Но есть и другие варианты, может быть, не столь оптимистичные для него. Я надеюсь, что все закончится более-менее оптимистично, потому что, к сожалению, вот Дмитрий Ишевский, тоже один из недавних, так скажем, фигурантов, попытался пойти на признание, надеялся, что ему это поможет, а срок скостит побольше. А в итоге скинули 4 месяца, и парню еще долго наблюдать зону. Я посоветую ему, он уже прошел все стадии общения со следствием. Это там, может быть, со самой важной стадии. Вот. А в суде, ну, в суде у нас ничего не докажешь.
Как вы думаете, закончилось болотное дело или нет?
Оно не закончилось, по крайней мере, до того времени, пока по нему сидят люди. Пока парни продолжают оставаться в лагерях, ничего не кончилось. Будут ли новые репрессии по данному моменту, я не знаю. Очень мало пробовал времени на воле.
Наталья Джампаладова беседовала с Ильей Гущиным. Я напомню, 26-летний фигурант болотного дела вышел на свободу. Несколько дней назад в Вашингтоне после многих лет подготовки, сопровождавшихся политически мотивированными проволочками, появился памятник миллионам жертв массового голода на Украине 1932-1933 годов 20 века, возникшего в результате целенаправленной политики большевистской власти. Верховная Рада Украины еще в 2006 году признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Однако позднее, при правлении свергнутого президента Виктора Януковича, его администрация выступала против увековечения памяти умерших и конкретно против появления монумента в США. Тогдашняя власть в Киеве придерживалась официальной российской точки зрения, что Голодомор не являлся этнически направленным геноцидом, а был лишь частью общего массового голода в СССР в начале 30-х годов. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Мировые историки до сих пор расходятся во мнениях относительно числа жертв Голодомора на Украине в 1932-33 годах. Было ли их 3 миллиона, 7 или даже 10? Однако общий масштаб колоссальной катастрофы, постигшей украинский народ в результате сталинской политики, коллективизации, уничтожения грамотных специалистов и безжалостного грабежа крестьян, ни у кого из авторитетных исследователей сомнений не вызывает. Памятник жертвам Голодомора, установленный в центре Вашингтона вблизи Массачусетс-авеню и North Capitol Street, называется «Пшеничное поле». Он выполнен в виде огромной вертикальной бронзовой плиты на каменном основании, изображающей 10-метровое поле сперва здоровых пшеничных колосьев, потом постепенно как бы вянущих, исчезающих, растворяющихся в небытии. Внизу бронзовой плиты размещен текст с кратким описанием на английском и украинском языках Голодомора 1932-33 годов на Украине. Для осуществления проекта с момента его задумки понадобилось около 20 лет. Официальное открытие монумента назначено на 7 ноября, накануне Дня ежегодных памятных мероприятий, на которых украинцы всего мира чтят погибших от рук сталинского режима соотечественников, рассказала в интервью «Радио Свобода» президент Комитета Конгресса украинцев Америки Тамара Алексий.
This was Это крайне важный момент в жизни нашей украинской общины в Соединенных Штатах. Возможно, мало кто знает, что указ о появлении этого монумента подписал еще президент Джордж Буш-младший. После долгих лет, после тяжелейшей работы, мы, наконец, выполнили задачу колоссальной важности. Теперь мы надеемся, что весь мир, и в первую очередь, конечно, наше огромное сообщество здесь, в США, поймет истинный смысл событий, происходивших на Украине в 1932-33 годах, когда от 7 до 10 миллионов украинцев, мужчин, женщин и детей были обречены Сталиным на голодную смерть. Мы хотим, чтобы им отдали дань уважения, которую они заслуживают, и чтобы этот монумент служил напоминанием и предостережением, что ничто подобное никогда в мире не должно повториться.
Фактическая работа над созданием американского монумента жертвам Голодомора началась, напоминает Тамара Алексей, в 2006 году, когда при активном участии властей в Киеве было получено официальное одобрение Конгресса США. В то время, после недавней оранжевой революции, страну возглавлял президент Виктор Ющенко, взявший в том числе курс на возрождение национального патриотизма украинцев, десятилетиями вытравлявшегося советской властью. При нем в Киеве в 2009 году появился и мемориал жертвам Голодомора, и посвященный ему музей. А еще через какое-то время Министерство культуры Украины объявило о начале международного конкурса памятников в Вашингтоне. В 2011 году городские власти столицы США назвали победителем проект «Пшеничное поле» Ларисы Курилас, американской скульпторши украинского происхождения. Лариса считает его самой значительной и важной из всех собственных работ. По ее словам, для того, чтобы правильно изобразить все детали, она специально ездила в Канаду на ферму своих родственников под городом Виннипег, чтобы досконально изучить, как растет пшеница. Однако ни власти Украины, ни администрация Вашингтона не стали выделять деньги на создание монумента. Все средства были собраны путем частных пожертвований, как от отдельных людей, так и от организаций, продолжает президент Комитета Конгресса украинцев Америки Тамара Алексей.
За минувшие два десятилетия в работе над созданием монумента случались длительные задержки. Иногда все начинали сомневаться в том, что он вообще появится. Однако благодаря настойчивости украинского сообщества в США и кропотливому труду мы сегодня смогли снять с него покрывало. Нам оказывал всемирную поддержку Конгресс Соединенных Штатов, и поэтому мы очень благодарны тем членам Палаты представителей и сенаторам, кто с самого начала был на нашей стороне. И мы весьма признательны президенту Джорджу Бушу, подписавшему этот указ. И мы знали, что не имеем права сдаться и опустить руки, потому что все это было крайне важно для всех украинцев еще с того времени, с 30-х годов прошлого века. Мы организовывали в США массовые демонстрации уже в ту эпоху. Национальная украинская женская лига Америки проводила манифестации в Нью-Йорке еще в 30-е годы в попытке привлечь общественное внимание к творившимся на Украине ужасам. И с той поры мы всегда напоминали об этой теме всем людям.
Одним из главных спонсоров проекта памятника «Пшеничное поле» в Вашингтоне стал ныне опальный украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец одного из самых рейтинговых национальных телеканалов, а также десятков крупных предприятий, в основном в химической и газовой сфере, арестованный в Австрии в 2014 году по запросу американских властей по подозрению в участии в коррупционных сделках. Фирташ, отрицающий все обвинения, в том числе в тайных связях с Кремлем, позднее был отпущен под залог, и в апреле этого года суд в Вене отказался экстрадировать его в США. В общей сложности на монумент жертвам Голодомора в Вашингтоне Дмитрий Фирташ выделил 2,5 миллиона долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве с 10 августа вводится прогрессивный тариф на платную парковку. На 75 улицах внутри Бульварного кольца первый час стоянки будет стоить, как и прежде, 80 рублей, а начиная со второго часа цена стоянки вырастет до 130. Такими мерами власти пытаются разгрузить парковочные места в самом центре города, обещая до конца года не поднимать цену на стоянку в других районах. Елена Поляковская с подробностями.
Правило прогрессивной парковки на улицах в центре Москвы будет действовать с 8 до 20 часов. Первыми плюсы и минусы нового тарифа могли оценить автомобилисты в районе Москва-Сити. Здесь этот тариф действует с 3 августа. В департаменте транспорта Москвы решение мотивируют тем, что плата в размере 80 рублей в час оказалась не столь высокой, чтобы отпугнуть автовладельцев. И в центре российской столицы проблема стоянки автомобилей остается острой. С чиновниками согласен и директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
В Москве было принято политическое решение, что режим фри-паркинг в городе ликвидируется. Режим фри-паркинга, это вот можно парковаться везде и бесплатно. Вот это было решение политическое на уровне мэра, которое предмет общественного обсуждения, очень серьезное решение. Оно было принято, вот если брать просто календарь, ну вот 80 лет спустя после аналогичных решений вот, в американских городах и 50 лет спустя после аналогичных решений в городах Западной Европы. Там будут меняться тарифы по зонам города, по времени парковочного сеанса, там у меня час парковка или там 6 часов парковка. Это все абсолютно организационно-технические вещи, которые значит, уточняются с долгое-долгое время опытным путем. Вот выяснилось, что в тариф даже достаточно серьезный, 80-рублевый тариф в центре города, он малочувствителен. Это было нормальное исследование проведено, почему-то мои коллеги из МАГИ делали. Вот, он малочувствителен, людям это не мешает оставлять автомобиль в городе да, на много часов. Ни одному городу в мире это не выгодно. Поэтому город любой, это Москва, а до Москвы, так сказать, все на свете города западного мира. Начали объяснять обывателю, ну, дорогой обыватель, вот если у тебя деловой обед, у тебя встреча, покупки, все что угодно, да, то, что добавляет бюджет города, то тебе всегда найдется место припарковаться, и мы будем этому рады. Если ты хочешь оставить автомобиль на весь день, пожалуйста, этого не делай. Но если такой упрямый, заплати дорого. Эта логика известна в мировой практике, вот я могу сказать, лет 50. Ну, мы пришли к этому рано или поздно.
Автомобилисты отмечают не только увеличение платы за стоянку в центре Москвы, но и резкое сокращение парковочных мест. В результате реконструкции некоторых улиц в российской столице значительно расширена пешеходная зона за счет проезжей части и мест для стоянки машин. По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, это все вещи взаимосвязанные.
Вероятно, вот это повышение цен на парковку связано с программой правительства Москвы под названием «Моя улица», где запланирована или уже проводится реконструкция улиц в центре Москвы, в ходе которой уничтожаются парковочные места. Расширяются тротуары, сужается проезжая часть, а за счет парковок организуются велодорожки. И парковок физически просто становится меньше. По нашим оценкам, может исчезнуть из центра города половина парковочных мест. То есть было около 5000 парковочных мест на земле, на поверхности. Останется, может, 2500, может быть, 3000. Естественно, вы сами понимаете, что 3000 парковочных мест на центр Москвы – это просто ничто. И говорить о том, что их хватит на всех желающих, даже готовых заплатить там те же самые 80 рублей, наверное, не приходится. Именно поэтому они пошли самым простым путем, а именно увеличили цену на парковку, которой становится все меньше и меньше, надеясь на то, что водители будут ездить в центр города по этим тарифам.
Сами автомобилисты говорят, что уже сейчас сталкиваются с проблемами. Они связаны и с отсутствием мест для парковки в центре города, и с высокими, на их взгляд, тарифами. Водитель Наталья считает, что для тех, кто работает в центре, плата должна быть скорректирована.
На самом деле это очень ужасно, потому что, во-первых, вот сейчас у меня большинство штрафов за неправильную парковку, потому что ну, становится знак, где написано о том, что место инвалида, и продлевают до конца улицы, снимают это, потом приходит штраф. И хотелось бы просто сказать, хотя бы около работы выделить такие площадки, чтобы мы либо платили меньше, либо вообще не платили, потому что это на самом деле очень неудобно.
У Руслана неоднозначное отношение к платным парковкам.
С какой-то стороны положительно, с какой-то стороны отрицательно есть моменты. Положительно то, что платная парковка, она не всем позволяет как бы останавливаться где угодно. Люди, то есть, обязаны платить, некоторые этого избегают и решают не останавливаться, а проезжать дальше. То есть заторы уже уменьшаются, соответственно. А платная парковка, она удобна тем, что именно выделили места для того, чтобы можно парковаться и некоторые готовы платить, кто готов платить, поставил удобно машину, сел рядом со своим офисом, сел, дальше поехал. В принципе, удобно.
Московские власти, продолжая расширение зон платной парковки, ссылаются на зарубежный опыт. Вспоминают, например, о британской столице. Въезд в центр Лондона платный. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает это сравнение некорректным, так как в центре Москвы практически отсутствуют платные подземные парковки.
Департамент транспорта Москвы в лучших традициях пропаганды фиксирует внимание общества на одних моментах и полностью игнорирует другие. В частности, за рубежом, в тех странах, на которые ссылается и Лексутов, и Собянин, не идет борьба с автомобилистами. Там идет борьба за то, чтобы автомобилисты ставили машины на подземные парковки. То есть государство или частные компании в рамках государственного и частного партнерства строят подземные паркинги, которые впоследствии эксплуатируют и предоставляют возможность автомобилистам поставить машину там, а не на поверхности. В результате машин на улицах мало, они все припаркованы под землей. И для автомобилистов существует альтернатива, и для пешеходов существует пространство. В своей транспортной политике московские власти забыли только об одном. Они забыли о том, что надо построить как минимум 20-30 тысяч парковочных мест в центре Москвы, которые выпадают из оборота вот за счет того, что они делают на улицах. Они, видимо, думают, что у них получится сделать центр Москвы полностью таким пешеходным. Но я боюсь, что это приведет скорее к некоему фиаско, нежели чем к каким-то положительным последствиям. Потому что, когда люди просто не могут приехать в центр Москвы по тем или иным причинам, я думаю, что центр начнет потихонечку деградировать, в том числе и с экономической точки зрения, и что будет дальше, наверное, не может сказать никто.
Эксперт по дорожно-транспортным проблемам Михаил Блинкин считает, что ссылки на отсутствие в Москве подземных парковок некорректны, поскольку их строительством не должны заниматься государственные структуры. Он говорит в том числе и об опыте других стран.
А вот платные подземные парковки, значит, муниципалитеты не строят уже много десятилетий. Платные подземные парковки – это дело частного бизнеса. Частный бизнес будет строить подземные парковки ровно с того места, когда на улице будет сложено и дорого. Сегодня, когда на улице дешево и просто, зачем мне строить подземный паркинг? Потому что ни один обыватель, вместо того, чтобы ехать на -8 этаж, если он может, так сказать, задерживаться и парковаться прямо около ресторана. Поэтому вопрос в том, что будут ли подземные паркинги? Да, ну, будет спрос, будут подземные паркинги. Это не забота города. Подарков автомобилистам ни один город мир не делает.
С 8 августа в Москве вступили в силу и новые правила эвакуации автомобилей, согласно которым вывозить машину на штрафстоянку можно будет только, если она припаркована в зоне действия таблички «Работает эвакуатор». Эвакуация машин за нарушение правил дорожного движения стала платной с 15 сентября 2013 года. Стоимость транспортировки автомобиля на штрафстоянку зависит от мощности двигателя. В Москве за эвакуацию легкового автомобиля нужно заплатить около 5000 рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В издательстве «Новое литературное обозрение» готовится к выходу сборник «Памяти праздника», одна из статей которого посвящена празднованию 9 мая в Чечне. Это день, когда в республике отмечается и память Ахмата Кадырова, убитого во время парада в 2004 году. День траура по жертвам депортации по инициативе Рамзана Кадырова был перенесен с 23 февраля на 10 мая 4 года назад. О том, как эти траурные даты понимаются жителями Чечни, в беседе с Еленой Фанайловой рассказывает автор статьи «Скорбь и праздник в постколониальном контексте». В тексте Ольга Резникова, антрополог и социолог Института европейской этнологии Мюнхенского университета.
Ольга, вы написали статью под названием «Скорбь и праздник в постколониальном пространстве. Этнографические заметки о Грозном 8, 9 и 10 мая». То есть вы говорите о Дне Победы, Дне памяти Ахмата Кадырова и смещенном с 23 февраля Дня памяти депортации чеченцев. И вы говорите о том, что у всего есть отчетливый признак постколониального и даже российского. Вот можете назвать эти признаки?
Я не говорю о признаках расизма, я говорю о некотором векторе расизма. Да? То есть для меня важно рассматривать расизм вообще не как некоторое слово, которое обозначает плохое поведение или расистское поведение или еще что-то. А для меня важно его рассматривать как некоторый процесс расификации. То есть, да, у нас есть нерасифицированные граждане Российской Федерации, те, которые сами считают себя русскими или сами русские, у которых белый цвет кожи и так далее. А есть люди, которые их маркируют по каким-то признакам. И вот этот процесс расификации, мы его можем рассматривать в разных контекстах. Мы можем смотреть на город Грозный, мы можем смотреть на то, как люди в Москве ищут себе квартиру или еще как-то, да? А мы можем рассматривать тоже такие феномены, как 9 мая. Мне интересно посмотреть, как колониализм и расизм просматриваются через 9 мая. 9 мая, конечно, имеет очень большое значение в Грозном, и через него очень много чего можно посмотреть. Какие механизмы, да, через него просматриваются, и как люди на это реагируют. Как люди реагируют на то, что вдруг бабушка и дедушка, которых депортировали, оказывается каким-то образом связаны с Ахматом Кадыровым. Я в Грозном была очень много раз, и действительно вот настолько живо, да, или настолько оголенно такие вопросы, как антисемитизм или расизм, я их не видела никогда в Грозном. Поэтому для меня, конечно, 9 мая оказалось неожиданно, на самом деле, таким временем или таким местом, когда и колониализм, да, и реакция на колониализм, и российские всякие проекции, реакции на проекции, они вдруг оголились. И поэтому я говорю о постколониальном расизме, который, конечно, просматривается не только 9 мая, но 9 мая он виден немножко с другого ракурса. Да?
Что это за ракурс? Ну, насколько я поняла вас, в вашей статье вы говорите о том, что чеченцы как бы отказываются от своей собственной памяти и о 9 мая, и о 23 февраля, и все вдруг сходится к этой точке траура по Ахмату Кадырову. Это какая-то утрата идентичности, это подчинение своей идентичности общегосударственной идее, и это, наконец, признание правоты Москвы. Я сейчас в кавычках говорю эти слова, из большой буквы, конечно, и правоты, и Москвы.
Ответ очень простой. Это не чеченцы утрачивают свою идентичность, а существует некоторый государственный праздник. Государственный праздник 23 февраля, День защитника Отечества. Это день, когда депортировали чеченцев в 1944 году. Это не чеченцы от него отказываются. Те, кого я опрашивала, возможно, были и другие люди, но из тех, кого я опрашивала, это абсолютно 100% людей, с которыми я разговаривала, 23 февраля все еще один из самых важных траурных дней в Чечне. Люди не отказываются от своей идентичности, тем более от критики депортации. Это очень важная семейная память. Большинство людей анализируют и воспринимают те ограничения, с которыми встречаются жительницы и жители Чечни в Российской Федерации, те опасности, с которыми они встречаются и так далее, они связывают с колониальными войнами Чеченской Федерации, что, я думаю, что довольно логическая связь. Они также это связывают с разными формами колониальной войны и последствиями колониальности, да, или такими вещами, как Рамзан Кадыров, чаще всего воспринимается как некий символ Москвы, да. В другом исследовании одна респондентка сказала, это хуй с путинской короной на голове. Да? Вот это вот примерно то, как воспринимают Ахмата Кадырова некоторые. Не все, конечно. Но что происходит 9 мая, да, и люди не отказываются от этого. Они отказываются от своего анализа того, что Россия там, или русские колонизировали, поработили, уничтожили город Грозный и так далее. От чего жительницы Грозного отказываются? Это от того, чтобы идти на конфронтацию. Некоторые, тоже не все. То есть я показываю как раз реакцию на то, показываю довольно разные реакции людей на 9 мая. Некоторые говорят, мы воевали не на той стороне. Мы воевали не на той стороне, надо было помогать Гитлеру воевать с Россией, тогда бы не было бы этого трагической такой ситуации в Чечне. При этом иногда даже с антисемитскими какими-то фразами или фантазиями, что если бы уничтожили всех евреев, то нам было бы здесь в Чечне лучше. Это вот абсурдное, да, это всего одно у меня такое интервью было, но, несмотря на это, оно что-то тоже показывает, связь защиты от расизма и антисемитизма. То есть люди пытаются интерпретировать. Вот у нас есть какой-то праздник 9 мая. Мой дед и бабушка воевали на войне и потом депортировали. Мне это нужно как-то понять. А я прихожу сейчас на праздник 9 мая с бабушкиным портретом, а там почему-то, по каким-то причинам, тем мужикам или вдовам тех мужиков, которые ходили и проводили зачистки в нашем селе, почему-то дают награды в этот день в память о моей бабушке. И вот эту вот шизофрению каждый человек пытается как-то объяснить. Некоторые пытаются объяснить тем, что мы воевали не на той стороне. А другие пытаются это объяснить тем, что нам нужно лучше интегрироваться чеченцам. Нам нужно показать России, что мы хороший народ, и что мы стараемся, и что мы любим Россию так же, как и все русские, а может быть даже больше. Это тоже одна из форм реагирования на расизм, потому что она показывает нам, что вот такая форма возможна. Да? Другие говорят, что ну, мне вообще все равно, что говорят власти, чего они дают, какие конфетки, значит, этим вдовам. Для меня важно 9 мая, мои там бабушка с дедушкой умерли и так далее. Другие обижаются, что их не воспринимают. Например, жена участника войны сама пережила войну, депортацию, и вот она пришла на праздник, и говорят, это не ваш праздник. Ваш праздник был вчера, 8 мая. И вот эти вот все пересечения показывают не то, что люди отказались от своей идентичности, или что они отказались от того, чтобы критиковать ту власть, которая существует. Она просто показывает формы и границы того, как люди могут интерпретировать свою реальность. Как мы можем интерпретировать реальность? Вот так, как мы берем что-то извне и пытаемся ее присвоить, как-то с ней работать и работать в своих собственных интересах. А собственные интересы — это преодолеть вот в том числе эту шизофрению. С одной стороны, а с другой стороны что-то проблематизировать, что-то тематизировать. Ну и дальше, как бы естественно, с одной стороны я это анализирую и говорю, что люди по-разному это интерпретируют. С другой стороны, конечно, любая статья или любой анализ, он показывает проблемы в обществе. Да? То есть я вижу проблему не в том, что люди в Чечне отказываются от идентичности. Я вижу, конечно, проблему в том, что существует некоторый гомогенный такой праздник 9 мая, который требует от, например, жительниц Чечни признать, что мы российский народ. Да? А российский народ в данном контексте означает, мы ничего не имеем против русских. Вот критика, она уже идет задним числом, но ни в коем случае не по отношению к моим респондентам, которые мне рассказывают о том, как они пытаются с этой шизофренией работать, а, конечно, она идет в отношении той системы или той гомогенной такой каши, которую создал и расизм, и колониализм. Там это не один человек сидит где-то и создает вот такую вот идеологическую кашу. Она создается годами насилия. И это насилие продолжается и сегодня. Существует вот такой вот трилогия, да, из трех дней, 8, 9, 10 мая, в котором требуют что-то праздновать, не зная даже, что это за праздник. И еще к вашему вопросу вы сказали, что чеченцы отказываются от такого понятия, как чеченцы, нету. То есть есть люди, которые живут в Чечне, есть люди, которых русифицируют разными формами, есть люди, у которых есть власть, которые заинтересованы, например, в том, чтобы что-то гомогенизировать, да, чтобы признавать Россию как старшего брата. Но вот такого вот, как чеченцы, как группа, нету. Так же, как нету такой группы, как русские. Есть люди, которые ходят на бирюлевские погромы, другие ходят там демонстрировать с Навальным, а другие ходят на антимайдан и так далее. Да, есть очень много разных групп. Также и в Грозном. Там довольно много разных людей, которые по-разному интерпретируют те события, которые происходят.
Когда мы говорим о праздниках, особенно о праздниках государственных, о праздниках массовых, их принято описывать с точки зрения эмблематики. Скажем так, какие там флаги, какие знаки, знамена, портреты и так далее, и так далее. Вы, между тем, довольно часто пользуетесь в своей статье термином «пустотный город». Вы говорите о том, что Грозный стал пустым, и вы ссылаетесь на своих респондентов. Это не ваше определение, это люди вам об этом говорили. Вот что значит этот странный разрыв между большим количеством портретов отца и сына Кадыровых, и Владимира Путина, и так далее, и так далее, и этим представлением людей о пустоте?
Пустой город, это не он возникает не 9 мая, пустой город, он, скажем, начался в рассказах тоже, то, как я это анализирую, он начался с момента восстановления города под эгидой без следов войны. И в 2010 году, когда начала свои исследования в Грозном, и в 2013, в 2014 году, есть такая отсылка к городу живому, доброму, может быть, разрушенному тоже военному городу, который понятен, у которого есть история. Ему противопоставляется такой некоторый анонимный, чужой, пустой город, который построился вот так вот из ниоткуда. На самом деле это не совсем так. То есть не все люди не любят этот новый город. Но он существует. Это не тот же самый город, который был, в котором ездили трамваи, в котором были кафе, в котором были разные национальности жили, да, вот это вот ностальгическое воспоминание о довоенном Грозном. И это тоже другой город, этот новый построенный город, тоже другой город, чем тот, который был разрушен во время двух чеченских войн. И вот этот новый город, он очень часто, чтобы его как-то описать, о нем говорят как о пустом. Вот у меня было, например, одно интервью, я попросила нарисовать город. Я говорю, нарисуй, пожалуйста, свой Грозный. И респондент нарисовал мне очень красивый вот город 80-х годов. И там были цветы, там были деревья, там было солнце, там были какие-то маленькие подробности, да, там вот кафе, в котором мы там встречались во время студенческих каких-то посиделок и так далее. А потом я попросила, а вот что сегодня? Нарисуй мне свой город сегодня. И он долго-долго думал, там что-то пытался рисовать, потом отдал мне пустой лист бумаги и сказал, вот это мой город, тут ничего нет. И вот это ничего нету, оно по-разному определяется. Некоторые люди рассказывают о том, что нету воспоминаний, что нету тех домов, с которыми что-то было связано в молодости или в детстве, или еще когда-то, да, потому что эти дома разрушились или были перестроены. Другие, например, проблематизируют такие вещи, как мой любимый проспект, проспект Победы, переименовали проспект Путина, и он для меня стал пустым. Но вот о чем я пишу в связи с 9 мая, да, 9 мая происходит там вот этот вот монумент, да, большой, красивый, имени Ахмата Кадырова. И там музей, в музее жизнь Ахмата Кадырова, детство Ахмата Кадырова, искусство, которое связано с Ахматом Кадыровым. И вот про этот музей просто люди говорят, вот это вот то, что в городе получило, значит, центральное какое-то место, но которое вообще ничего не выражает. На самом деле оно, конечно, что-то выражает, да, какую-то идеологическую подоплеку и так далее. Но на самом деле это пустота. Вот это для очень многих пустота. Когда память там о войне даже, о чеченских войнах заменяется героизированием Ахмата Кадырова. На самом деле критически про Ахмата Кадырова тоже я очень мало слышала. Чаще всего я слышу просто война это что-то другое. Да? Война это вот как мы там это делали, как мы книжки собирали, как мы прятались, как мы уезжали, как мы потом возвращались. А история про Ахмата Кадырова, она не о том. Также и про Вторую мировую войну. История про Вторую мировую войну – это история о том, как люди воевали, кого похоронили, как потом друг друга искали, как они потом друг друга искали в депортации, как потом возвращались, и мужчины никого не находили после войны. И вот эти вот все истории, они не заменяются вот таким абстрактным, пустым воспоминанием о Ахмате Кадырове, которого тоже убили 9 мая, и не заменяется рассказом о чистом небе. Во-первых, потому что после Второй мировой войны для чеченцев не было чистого неба. А второе, потому что это вещи, которые взаимонесвязаны, активно взаимонесвязаны. И вот эта вот замена, как я это понимаю, как я это интерпретирую, это то, что для людей вот эта вот связь, так же, как, например, праздник 10 мая. Траур по всем чеченцам погибшим. Независимо ни от политической позиции, ни от роли в истории чеченского народа. Что это такое? Это те люди, которые погибли в Чеченскую войну, в обе чеченские войны. Это ОМОНовцы, которые погибли. Это те люди, которые воевали во время Второй мировой войны. Или это те люди, которые были депортированы. И как бы закрывание это все некоторой такой крышкой, да, сверху. Говорить, вот мы поминаем всех. Оно создает, такой у меня тезис, создает такую форму непоминания. Люди не могут или не имеют возможности, им не дают такой возможности вспоминать о своих родственниках и как-то с этим вспоминанием, активным вспоминанием, как-то жить, да, как-то работать. А вместо этого создаются вот некоторые такие абстрактные, совершенно пустые формулы. День, в котором мы поминаем всех чеченцев, которые погибли, да, или место, где мы кладем всем цветы. Я на самом деле не думаю, что в Грозном в этом смысле, в смысле пустоты по отношению к 9 мая, я не думаю, что это что-то совершенно особенное. Я думаю, что в Москве вот некоторая такая замена идет тоже. Просто в Грозном она настолько тоже оголена, и она прикрыта вот этим вот всем постколониальностью и колониальностью и расизмом, что она болезненнее воспринимается. У ленинградцев там, или петербуржцев вспоминания о бабушках и дедушках, которые погибли в блокаду, тоже, естественно, совсем другие, да, и на них накладывается некоторая такая гомогенизация, да, или еще что-то, но она воспринимается не так болезненно, когда если речь идет о том, это те же самые люди, которых мы должны сейчас вспоминать, которые бомбили наши города, понимаете, да, это вот в этом видна вся болезненность вот этого вот насилия, которое происходит не только в момент, когда падают бомбы, но и когда создается вот такой вот идеологические рамки для того, как можно вспоминать нам о войне, о Чеченской войне, о Второй мировой войне, о депортациях, а как нет.
С антропологом и социологом Института европейской этнологии Мюнхенского университета Ольгой Резниковой беседовала моя коллега Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем программу «Время свободы интервью». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.